Добрый вечер, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Большое видится на расстоянии. Сегодня 10 лет со дня смерти Бориса Ельцина. 23 апреля 2007 года его не стало. На 7 лет он пережил свою отставку, пережил в каком-то смысле свое время, глядя, как разрушается все, что было им создано за годы его президентства. И сегодня его фигура по-прежнему является яблоком раздора. Споры вокруг Ельцина не утихают в российском обществе. Об этих разногласиях в сюжете Анастасии Тищенко.
10 лет назад, в ночь на 25 апреля, россияне прощались с первым президентом России. В храм Христа Спасителя пришли более 12 тысяч человек. Государственные каналы вели трансляцию похорон в прямом эфире. Однако, согласно опросу Левада-центра, сразу после отставки Ельцина 2/3 россиян негативно оценивали итоги его правления. Коммунисты обвиняют его в развале великого государства. Беловежские соглашения были подписаны слишком поспешно. Кто-то упрекает первого президента в развале экономики. Приватизация ваучеры позволили зародиться новому классу олигархии. Основное население оказалось за чертой бедности. Негативно повлияла на образ президента и война в Чечне, за которой последовал ряд терактов. Но есть и другая сторона медали. Именно при Ельцине приняли Конституцию, которая закрепила свободу слова и демократию в стране. Наладились отношения с США и европейскими странами. А принятые экономические меры, по мнению части россиян, были хоть и тяжелыми для общества, но необходимыми. Борис Николаевич просто решал проблемы, которые возникли еще при советском руководстве. Сегодня в Екатеринбурге открыт Ельцин-центр, музей, посвященный личности первого президента. Но даже вокруг работы культурно-образовательного центра возникают споры. Музей обвиняют в намеренной подтасовке истории. И в то время, как одни отмечают у Ельцин-центра свадьбы, другие собирают подписи против открытия аналогичного места в Москве.
Обсудить ельцинскую эпоху и то место, которое Ельцин занимает в коллективной памяти нации, мы пригласили сегодня журналиста Татьяну Малкину и политика Владимира Рыжкова. Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, вот все время я задаюсь вопросом об отношении большинства, по-видимому, соотечественников к Ельцину. Я думаю, что, может быть, даже не в Ельцин не дело, а вообще не любит реформаторов в России. Человек, который что-то пытался поменять. Александра II убили, Хрущева прокляли. Может быть, вот эта вот тоска по Ивану Грозному, тоска по Сталину, она как-то прописана. Таня, что ты думаешь?
Прописана в чем, Сережа?
В генетическом коде нации.
Я так и знала. Не думаю, что что-нибудь прописано такое.
Ну, в кавычках, конечно, я это говорю, но, по крайней мере, в культуре, так, в воспроизводимых дискурсах о русской истории.
А где любили реформаторов такого масштаба, если оставить богоспасаемый народ?
В Америке, не знаю, Линкольн все-таки на деньгах нарисован, памятник стоит.
Окей, в Америке Линкольн, окей. Я не знаю, Сереж, я, кстати, не уверена и в том, насколько мы можем полагаться на данные этих бесконечных квазисоциологических исследований. И понятно, что так называемое мнение так называемого большинства, оно, в общем, скорее существует в виде какого-то мультика.
Ну да, здесь такая...
Есть какие-то такие привычные нарративы. Все украли, например, или...
Ну, это типичное, такое типичное российское, что вот отсылка, что Ельцин был, может быть, сделан неким козлом отпущения, что период вот этого вот распада Советского Союза, когда эта махина наткнулась на мир глобализации, и все это было персонализовано, и вот, так сказать, пришел плохой барин и все развалил.
Ну, мне кажется, что вот мой опыт общения с людьми, довольно большой, с простыми людьми в глубинке, все-таки показывает, что негативное отношение к Ельцину, оно имеет рациональную природу. И главным образом оно сформировано, конечно, экономическим провалом 90-х годов. Вот этого люди не могут простить. То есть они могут отдавать должное тому, что там ушел партийный диктат, что частная жизнь была освобождена. Это же именно при Ельцине. Там, читай любые книги, смотри любое кино, занимайся любым занятием. Вот это такая ценность, как свобода въезда и выезда, очень важная для российских мегаполисов из страны. Хотя это еще при Горбачеве, но Ельцин это все развил. Мне кажется, что главная причина – это именно две вещи, которых было упомянуто в первом сюжете. Это не могут простить развалы СССР, потому что по-прежнему у нас больше половины ностальгируют по великой державе, по Великому Советскому Союзу, по братству народов. Вот. И в массовом сознании два человека развалили Советский Союз. Это Горбачев и Ельцин. И это, видимо, навсегда останется так. И второе, это, конечно, колоссальные экономические потери 90-х годов. Потому что люди сравнивают... Ну, вот я прошлым летом проехал десятки деревень Алтайского края. Люди говорили, вот раньше у нас была улица освещена, асфальт был новый, водопровод работал исправно, была школа, была больница. Вот пришел Ельцин, всего этого не стало. Мы теперь живем в разрухе уже 20 лет, и это началось при Ельцине. То есть можно сколько угодно людям рассказывать про расцвет малого среднего бизнеса, про то, какая замечательная программа «Куклы» была на НТВ. Но они сравнивают, люди, кто помнит, ту жизнь и эту жизнь. И та жизнь им кажется лучше, чем то, что было в 90-е годы.
Плюс они еще были помоложе лет на
20. Да. Это уже все впечатано в память нации, что Горбачев и Ельцин будут связаны с, так скажем, даже объективными процессами, которые, может быть, и не они начали, и не они ускорили.
Но просто... есть опросы, которые показывают, что потихоньку, понемножку отношение к Горбачеву улучшается. Там на 1-2% в год Левада-центр показывает, что чем больше проходит времени со времен перестройки, тем отношение к ней становится получше. Но не принципиально. Ну, там 1/4 населения говорит, что было больше хорошего, чем плохого. Там 3/4 говорят, что больше плохого, чем хорошего. То же самое и Ельцине. Так вышло, что да, у нас вот этот переход от советской системы к новой, он сопровождался колоссальным экономическим коллапсом. Там ВВП сократился на 40%. Ну, это там, даже не знаю, с чем сравнить. Ну, с войной, наверное. Там, когда полстраны было оккупировано. То есть, действительно, это коллапс. В других странах было по-разному. Например, вот Испания мягче перешла. После смерти Франко у них там они практически почти не почувствовали экономических проблем. Ну, ГДР, когда воссоединились, им такие деньги влили, триллионы, да, марок. Они тоже не особо это почувствовали. А у нас посадка была очень жесткой, шоковая терапия была очень тяжелой. Я думаю, что это да, навсегда вот эти два клише, что эти два человека развалили Советский Союз и привели нас к нищете, я думаю, что они так и останутся в истории навсегда.
А когда ты говоришь, что имеет рациональное основание, означает ли это, что можно пытаться объяснять людям, которые говорят, что до Ельцина все было отлично, улицы были освещены, можно ли объяснять людям буквально на пальцах,
Гайдар как раз остаток своей жизни посвятил рациональному объяснению того, почему распался Советский
Распад
Союз.
Империи, да.
Да, вот эта «Гибель империи», его знаменитая книга, она полностью посвящена попытке рационально объяснить, какое наследие досталось Ельцину и Гайдару, с чем они имели дело. Я имею свой опыт. Например, я работал молодым вице-губернатором в Барнауле, когда была поздняя осень 91 года, когда реально у нас не было угля на ТЭЦ, и мы не знали, чем отапливать 600-тысячный город. И я помню, что мой губернатор звонил в Кузбасс, там еще был тогда Кислюк, по-моему, а потом пришел Тулеев, и говорил, слушай, пришли, у нас денег нет, но у нас просто 500 000 людей замерзнет, пришли там 30 эшелонов угля для того, чтобы мы могли отопить город. Это была та реальность, которая досталась Ельцину осенью 91 года. Да, рационально надо объяснять людям, что это было так, но это опять-таки не снимает темы ошибок, ошибки тоже были сделаны. Мы можем поговорить об этом.
Ошибки, да, это одна из тех вещей, которые я хотел.
Ошибки не какие-то там мелкие, а фундаментальные, с моей точки зрения, ошибки были сделаны вот в 90-е годы.
Мы даже знаем, как называется главная ошибка.
Ну, обычно называют приватизацию, но я назову другую.
С чем я не готов.
Я считаю, что, на мой взгляд, самая главная ошибка была, что занимались только экономической реформой, а такие вещи, как институты, например, суды, они не были построены. Или, например, местное самоуправление не было создано, федерализм не был создан. Над парламентом глумились. Я работал тогда в парламенте, и Кремль просто вытирал нас ноги. То есть говорили, что это просто банда сумасшедших, они вообще нам даром не нужны. Это мои друзья, которые работали советниками Ельцина, не хочу их фамилии называть, они просто вытирали ноги о парламент. И что мы получили в итоге к концу 90-х годов? Ни судов, ни местного самоуправления, ни федерализма, ни работоспособного парламента, ни работоспособной партийной системы. И, на мой взгляд, это даже более важная вещь, чем приватизация.
Чем Чечня?
Потому что если бы тогда вот руководство страны всерьез осознало, что нужны новые правила игры, а новые правила этой игры – это новые институты, может быть, потом Путину не удалось бы так легко, там, буквально за 2-3 года ликвидировать.
Все это развалить.
Ну, абсолютно. То есть там почти нечего было разваливать.
Тебе не кажется, что просто элементарно не хватило ресурсов, как минимум, времени?
Ну, 9 лет было.
Ну, хорошо.
Ну, 8 лет было. Ну, довольно много. Да,
за эти 8 лет было сделано, с моей точки зрения, столько, что я, честно говоря, не вижу аналогов в мире.
Мы можем сравнить, что за те же 8 лет сделали поляки, что за те же 8 лет сделали чехи.
Я не буду шутить шутку про быка и овцу, и про нашу Барнаульскую область, которая кроет их Польшу как бык овцу, и про уровень запущенности и масштаб проблем, вообще-то говоря, с которыми столкнулась Россия, которая вообще не только размерами и количественно отличается от Польши, а и существенно более фундаментальным образом. Поэтому мне кажется, что как всякий раз, когда мы обращаемся к такого рода аналогиям, мы выбираем те, которые нам кажется, нам сейчас служат.
Я вот что хочу спросить. А вообще Ельцин разрушил старую систему или сохранил? Долго ли продолжалась революция? Долго ли продолжалась реформа? Потому что, глядя на то, как, в общем-то, возродилось традиционное российское перераспределительное государство, как сохранилось сословное общество, как сохранилось отношение власти, парламента и общества, все эти институты, собственно, они трансформировались после Советского Союза, но как-то перекатились очень ловко через 90-е и полностью возродились при Путине.
В 90-е годы мой близкий друг, к сожалению, ныне покойный, выдающийся, я считаю, российский мыслитель Алексей Михайлович Салмин. Он написал несколько, я считаю, классических работ как раз о том, что после распада Советского Союза в Новой России возникли два типа институтов. Он их описывал как старые институты и новые институты. Старые институты такие, как полиция, спецслужбы, армия, бюрократия, госсектор экономики, они фактически остались нереформируемы. Рядом с ними были построены новые, Петр I назвал бы их потешными, новые институты. Это свободные СМИ, тот же самый классический НТВ, да, времен Шендеровича.
НТВ времен кукол, да.
Да, времен кукол. Парламент, партийная система, якобы федерализм, якобы местное самоуправление. И как раз Салмин писал, он предупреждал, что главная опасность для России, что старые институты, которые не были реформированы, ну, ключевой из них судебная система, она вообще не была реформирована. Я вот помню, я хорошо знал и дружил с Борисом Андреевичем Золотухиным, автором судебной реформы, который в начале 90-х годов разработал фундаментальную системную судебную реформу. И он пытался ее пробивать через Гайдара, с которым дружил. Тот говорил, не до этого, не сейчас, это сейчас не надо, это сейчас не про это. Вот мы сейчас приватизация, рынок, создание частной собственности, класса собственников и так далее. И на самом деле произошло то, о чем предупреждал Салмин. Вот я хочу заключить. То есть старые нереформированные институты сожрали новые потешные институты, и сейчас фактически восстановлена советская вот эта институциональная структура, где все институты нереформируемы.
Ельцин что, этого не понимал? Или слишком он был, слишком слушал вот этих молодых реформаторов-экономистов? Он был настолько увлечен экономической реформой?
Бараган, читал, да, книгу «Солдатова и Бараган» о том, как восстанавливалась КГБ фактически. Как, вот да, это, да. Как Ельцин сначала ее разрушил на фрагменты, а потом эта амальгама начала опять, как вот в фильме «Терминатор».
Как ртутные шарики.
Так он начал это делать уже с 92 года. То есть с 92-93 года он начал сам восстанавливать эту структуру.
КГБ?
Да, конечно. Она сейчас по-другому называется. Да, да, там показано прям по шагам, как он восстанавливал структуры, восстанавливал их полномочия, наделял их властью, наделял их ресурсами. И это вопрос для меня не такой банальный. Понимал он, не понимал, и не такой банальный вопрос, чего он на самом деле хотел.
Это был вопрос его личного выживания, безопасности?
Скорее всего.
Я уверен, что нет.
Точно так же, как этот вопрос, на мой взгляд, связан с тем, как он решил вопрос преемничества. Это ключевой вопрос. Да? Почему из разного набора преемник был избран из КГБ?
Давай ты огласишь тогда набор. Какой у тебя в голове набор?
Ну, там был Аксененко, железнодорожник.
Вот, да. Это как раз был фаворит.
Был Черномырдин, которого он раньше его сжег.
Немцов.
Я имею в виду тот момент, когда...
На 99-й год?
На 99-й год.
Ну, может быть, обсуждались какие-то губернаторы популярные. Обсуждался Лужков, тот же Примаков. Ну, Примаков тоже почти из этих структур. Мне кажется, там был определенный набор. Но почему был избран этот человек? Почему был выбран именно представитель Лубянки? Вот вопрос.
Поэтому, Сергей, он был выбран, с моей точки зрения, совершенно не как представитель Лубянки, а как обеспечивающий
лояльный транзит как бы для семьи, для постельцинской
абсолютно
эпохи.
Нет. Я не думаю, что семье ничего не угрожало, и мне кажется, здесь это такой набивший оскомину уже.
Хорошо, мы два либерала спорим сегодня, но я хочу напомнить, что поиск шел примерно в этом поле. Степашин из этой же колоды.
Просто, а кто к этому моменту там был?
Бордюжа обсуждался.
Скажи мне, кто к этому
моменту там был? Андрей Николаев, генерал, обсуждался. То есть все равно поиск шел среди силовиков. Это само по себе очень интересно. То есть спасение семьи, династии и стабильности все равно виделось в
силовом ключе.
Да, я не понимаю, откуда вот эта речь о спасении? Какой династии, во-первых? Какой семьи? Ну,
все-таки
какой
семья.
Спасение?
Семья существовала на тот момент и как экономический механизм, и как, ну, на тот момент как бы одно из правящих кланов, одной из правящих
семей. Что угрожало? Давайте так, мне, помимо того, что мне кажется каким-то просто чрезвычайно вульгарным сползание к этому нарративу, опять же про бабло, да? Бабло побеждает зло, в чем сила?
Мы не говорили об этом, мы говорили о другом.
Хорошо.
О сохранении контроля.
О сохранении контроля чьим, кем и над чем?
Правящих групп, которые к тому времени сложились. Правящих групп,
правительства. Тогда я не понимаю, почему мы вообще об этом говорим, потому что это, мне кажется, естественно, в любой стране, при любой смене власти, так называемые правящие группы, то есть люди с громадным финансовым политическим интересом всегда так или иначе участвуют в...
Ну, нет, вопрос в том, за счет чего, так сказать, сохраняется ли правящая группа за счет создания общей для всех правил игры, инфраструктуры права, институтов, о которых говорит Володя, или создание, так сказать, альтернативной элиты, альтернативной вертикали власти в виде силовиков, которые затем выдвигают Путина и берет в руки Россию. Так что вот это может быть, да, по-твоему, главная ошибка. А хорошо, а тогда, если уж мы сейчас перешли на список ошибок, я думаю, мы еще скажем несколько хороших слов, которых заслуживает Борис Николаевич. Ну, действительно, мы вышли на больные темы, которые нужны в обществе проговаривать. Хорошо, а Чечня, 93-й и 94-й год, октябрь 93-го и затем вся чеченская операция 94-95 год.
Это, безусловно, была ошибка.
В какой степени, да, это можно
предъявлять? Это, безусловно, была ошибка, и мне кажется, что... Хотя, может быть, наивно об этом говорить, но это была вот прям такая просто ошибка. И это была, безусловно, некомпетентность Грачева и всех остальных. И действительно, я очень хорошо помню, я думаю, ты тоже помнишь,
да, конечно,
что была такая убежденность, что сейчас буквально за 2-3 месяца сейчас мы просто, ну, просто все там починим, и все будет...
Шапку закидательства.
Да, да. Отсутствие опыта, не побоюсь этого слова, что, с одной стороны, вроде как хорошо, но закончилось трагически. Это было...
А 93-й год, октябрь 93-го, тоже одна из таких больших вещей, которые предъявляют Ельцину. Ваше отношение ко всему этому. Это действительно, потому что сейчас говорят, что опять-таки в октябре 93-го года это чуть ли не тот ключевой момент, когда была заложена траектория, которая привела нас к Путину, к Крыму, ко всему прочему.
По 93-му я тоже поделюсь своим воспоминанием. Я тогда еще не был в Москве. Я работал на Алтае, и эти события ночью происходили, и я был либерал, я остаюсь либералом, а на третьем этаже надо мной сидел Суриков Сан Саныч, ныне посол России в Беларуси, а тогда председатель парламента. Я поднялся к нему, у него стояла пепельница, вся заваленная окурками, он очень переживал, так же, как и я, это была ночь расстрела. Вот. И мы были оба в шоке. То есть либерал, а он коммунист, мы были абсолютно в шоке от того, что происходило в Москве. Но мое представление тогда было такое же, как сейчас. Я и тогда не видел возможности компромисса между условно Хасбулатовым, Рудским и Ельциным. И сейчас я не представляю, как они могли достичь компромисса, при том, что и Алексей, патриарх, пытался как-то найти какую-то...
Да.
И Зорькин пытался найти какую-то почву для компромисса. Но, мне кажется, там обе стороны играли с игрой с нулевой суммой. То есть каждая сторона стремилась полностью уничтожить противную сторону. И победил Ельцин, и я его поддерживал. Считаю, что та альтернатива Рудской, Хасбулатов, Варенников с антисемитизмом...
Особенно прекрасный,
да,
Варенников.
Был бы, да, еще, да. Было бы еще хуже, потому что это была абсолютно погромная какая-то такая черносотенная история. Вот. Но получилось, действительно, это была переломная точка, потому что когда две абсолютно конфликтующих и непримиримых стороны сражаются за то, чтобы друг друга уничтожить, потом побеждает одна, и она рождает конституцию, по которой мы сегодня живем, суперпрезидентскую, которая, то, что сейчас Эрдоган пытается делать в Турции, суперпрезидентская конституция, которая является конституцией авторитарной по своей сути. То есть действительно это была переломная точка, но в какой мере здесь виноват только Ельцин, я совершенно так не думаю. Мне кажется, что как раз здесь виноваты обе стороны, и, может быть, даже та сторона в большей степени, потому что это был парламент, наделенный огромной властью. И то, что он не смог найти компромисс с всенародно избранным президентом,
здесь, да,
нельзя снимать с них ответственности,
да, согласна
как
с Володей,
это часто что делают.
Это, конечно, была чрезвычайно важная реберная точка, но были ли какие-то, ну, помимо
альтернативы?
Того, что, альтернативы, я тоже не вижу совершенно никакого.
Вспомните
никакого
их риторику,
выхода.
Вспомните их призывы идти на штурм и убивать.
Нет, потом они страшно быстро маргинализовались, и ночка-то была та еще.
Здесь, да, здесь вообще, в общем, я думаю, по всем вопросам, о которых мы будем говорить, вот извечный социологический вопрос, агенты структуры, да, в какой степени все, что происходило, это как бы плод воли Ельцина, или он, находясь над этой кризисной ситуацией, пытался найти, так сказать, из двух плохих выходов.
В стране разгоралась гражданская война, и какой был у него выход? У него был выход проиграть либо выиграть. Он выиграл, а дальше он навязал эти правила игры, где он был царь горы, где он назначал правительство, назначал силовиков, где его парламент был лишен, по сути дела, нормальных контрольных и законодательных полномочий. То есть он же вообще первые 2-3 года, я же это отлично помню, я же потом был избран в Первую Думу, у нас страна управлялась указами. Потому что не было законов. Это потом уже был создан.
Опять вопрос к отсутствию институтов, к несозданным институтам, которые в результате дало то безвоздушное пространство, в котором мы сейчас живем.
И вот тут, когда Путин пришел к власти, оказалось, что никаких противовесов нет, парламента нет, партии нет, независимой судебной системы нет. Ну,
то есть он пришел уже на зачищенное поле и стал отстраивать на нем свою пирамиду. Напомню,
не
что вы смотрите...
Сколько покинутое, простите.
Да нет, здесь столько зачищенное, сколько покинутое.
Сколько просто неплодоносящее. Это не то, что кто-то пришел и вырвал все, на нем ничего не выросло.
Понимаешь? Тоже верно, да, соглашусь. Это программа «Археология», мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология». В гостях у нас сегодня журналист Татьяна Малкина, политик Владимир Рыжков. Вспоминаем Бориса Николаевича Ельцина, обсуждаем ельцинскую эпоху и то, как память о Ельцине формирует наше общественное сознание и раскалывает наше общественное сознание. Сегодня в десятилетие со дня смерти Бориса Ельцина. Своими воспоминаниями о политике делится поэт, музыкант Андрей Макаревич.
Когда в 91 году я увидел утром на фоне Лебединого озера эти 5 рыл, у меня, конечно, руки опустились. Я подумал, неужели вот так все кончается? Вот
вы знаете, из сообщений,
опять мы в это болото сейчас сядем, и уже просвета не будет. И вдруг к вечеру выясняется, что
кроме как принять решительные
Ельцин выступил против, что он едет в Белый дом, что там собирается оборона. Я, конечно, мы с гастролей приехали, я туда ломанулся сразу. Я внутрь не пошел, потому что много сидело друзей на ступеньках, и я посчитал, что было правильно с ними остаться. Потом, когда была программа «Голосуй или проиграешь», я в нее включился без раздумий, потому что, ну, я еще по советским временам, я очень не люблю коммунистов. Я крайне не хотел, чтобы они опять пришли к власти, а до этого было совсем рядышком. И мы ездили по городам, и Борис Николаевич выходил где-то перед последней песней на сцену, говорил там несколько слов, и очень хорошо принимали. Однажды он договорил, и уже стал уходить со сцены, мы заиграли песню «Скачки», он бросился в пляс. Всем это очень понравилось. Потом он это повторял, насколько я знаю, уже с другими музыкантами. И опять мы победили. Он был боец, он умел держать удар. А в нем в крови, в позвоночнике что-то было от простого русского мужика. И люди это чувствовали. И еще очень важно, он действительно был за свободу. Он не прикидывался, не прикрывался этим словом. Ему могло очень не нравиться, как его, скажем, показывают в куклах. Он мог обижаться. Но ему в голову не приходило эту программу запретить. Сейчас мы совсем в другие времена живем, к сожалению. А самое человеческое воспоминание, это когда уже он передал власть Путину. Он вдруг мне позвонил по телефону, сказал, что там был на книжной ярмарке, купил мою книжку. «Приезжайте в гости», – сказал он, – «обедать». Я торопел, я какое-то время даже думал, что меня разыгрывают. Вот. Потом понял, что нет. Приехал к нему домой, он встретил меня в свитере. Была Наина Йосина. Потом Таня приехала, значит, и Наина Йосина угощала своими потрясающими блюдами из охотничьих трофеев. И я его увидел с такой человеческой стороны, абсолютно вот не рабочей, не правительственной, не президентской. Он был очень симпатичный дядька.
Андрей Макаревич. Вот важные вещи Андрей здесь говорит, в том числе, что вот у него была политика и вот эта вот жажда оставаться над событиями в крови, в позвоночнике. Он что, вот действительно был такое, может быть, последнее крупное политическое животное в аристотелевском смысле, да, как зоон политиком на нашей сцене?
Мне рассказывал покойный, так часто мы сегодня говорим покойный, к сожалению, годы идут, Александр Яковлевич Лившиц, который был министром финансов у Бориса Николаевича. И помните, который говорил, делиться надо?
Да.
Он, кстати, был шерпой в «Большой восьмерке». Да. Одно из достижений Бориса Николаевича, мы будем говорить еще, мы уже часть сказали достижений, что Россия стала частью «Большой восьмерки» именно при нем. Вот. И он рассказывал, что тогда в «Большой восьмерке» сидели не последние парни. Сидел Билл Клинтон, Гельмут Коль, Жак Ширак, ну, то есть довольно, даже на фоне нынешних, довольно, так сказать, крутые ребята. И вот Лившиц говорил, что...
Довольно, последние крутые.
Да, последнее крутое поколение, да.
Ну, собственно, да, в 90-х и осталось.
Да, в 90-х, да, вот эти Коль,
нет,
Ширак.
Большие люди кончились.
Да, и вот Лившиц рассказывал, он как шерпа «Большой восьмерки», он присутствовал на всех саммитах, куда Борис Николаевич летал. Говорит, всегда повторялась одна и та же картина. Как только он входил, Борис Николаевич, вот в эту маленькую комнату, где сидели лидеры мира, все заболкали и вставали. Это не потому, что таков был протокол. Это не потому, что какой-то там... Ну, просто вот такая была фигура, действительно такая титаническая. И все это чувствовали. Даже вот лидеры США, там, Германии, Великобритании, Англии, они понимали. Когда он начинал говорить, все заболкали и слушали только его. И я сам с этим столкнулся, я с ним имел счастье пересекаться неоднократно. И я помню, однажды он приехал в Государственную Думу, вот, и я встречал его в такой боковой комнатке рядом с президиумом. И входит такой гигантский седой человек, и такое чувство, что просто стены раздвигаются в этой маленькой комнате. То есть от него исходила, да, там, вот эта вот,
да, безусловно,
физическая, энергетическая какая-то огромная мощь.
И он такой красивый,
да,
статный,
да.
Его действительно, он как-то
и
прямо
мощный.
В его присутствии, я, кстати, вот, при том, что я чуть не расплакалась, я очень скучаю по Борису Николаевичу Ельцину, правда, от слов Макаревича, я бы никогда не назвала его симпатичным дядькой, потому что симпатичный – это немножко для другой,
ну, да,
категории, это неподходящее для него слово, в нем всегда было что-то, что, ну, как-то делало его большим и отдельным, и иногда не очень понятным. Знаменитый тяжелый взгляд, помнишь, да? Вот.
Это было.
Да. И, но в нем была, знаете, в нем была бездна достоинства, вот что.
Я его для себя называю...
Он какой-то неприщемленный был.
Я его для себя называю человек-медведь. Вот для меня он очень с таким русским архетипом,
да,
медведя.
Да,
мне,
да,
поэтому очень нравится скульптура Франгуляна, которая стоит перед Ельцин-центром в Екатеринбурге. Он там действительно такой грузный, огромный, вырубленный из скалы. У него еще пальцы сделанные, причем
вот
сделаны
был,
те, которые у него ампутированные пальцы, тоже видно. И они такие длинные, как когти у медведя сделанные. Вот такой прям из камня выходящий медведь. И мне кажется, что вот эта архетипика русская, она здесь очень сильно сработало в Ельцине.
Не знаю, я не видела в нем медведя никогда.
Нет, я это чувствовал. И действительно, это огромного масштаба была фигура, потому что ряд его поступков, таких вот ключевых, например, как то, что он сделал в августе 91 года, далеко не каждый политик на такое решится. Приехать, залезть на танк, призвать к сопротивлению. Это поступки совершенно глобального масштаба. 93-й год можно по-разному оценивать, но он взял на себя ответственность.
Он действительно никогда не отказывался от ответственности,
да,
и никогда не отказывался
год он взял
от
на себя ответственность.
Об этом.
Он, то есть он я читал как-то мемуары Рейгана, он пишет, что какая главная работа президента? Каждый день принимать решение, брать на себя ответственность. То есть, собственно, в этом состоит работа президента. Вот Ельцин был в этом смысле настоящий большой политик. Он умел принимать самые тяжелые решения.
И умение просить прощения, что очень важно, что вообще, мне кажется, в русской политике редчайшее.
Помните, когда
качество?
Он, это знаменитая его речь в 12 часов дня 31 декабря, когда он уходил в отставку,
да.
Он попросил прощения за две вещи. Чечня и экономика. То есть он реально, как бы вот, если говорить, вот мы говорим о каких-то ошибках, да, вот он две вещи для себя выделил ключевые, Чечня и экономика. Он сказал, что я прошу прощения за Чечню, что вот это была устроена бойня, и вторая, за то, что так тяжело прошли 90-е годы для миллионов людей.
Ну и по другим поводам, я помню, да. Были извинения в венгерском парламенте, принесенные за 56-й год, другие эпизоды. То есть, ну это, конечно, свойство большого человека, ну, уже даже небольшого политика.
Это есть признаки достоинства, вообще-то говоря, да? Не сваливать.
Выбор Путина был сознательным ходом, Володя, ты считаешь, что это, так сказать, не случайная игра фигур вынесла Путина наверх?
Ну, с моей точки зрения, он искал все фигуры, которые рассматривались, они все были похожие. То есть это такие крутые мужики, большей частью из силовых структур. То есть вот, кроме, может быть, Аксененко, но и то Аксененко был известен своим... Сосковец рассматривался. Из ВПК. То есть они все, их отличало одно, очень крутой нрав и приверженность жестким вот таким директивным командным военным методам управления. То есть, видимо, он считал, интуитивно, может быть, считал, что именно вот силовик, вот он, как он, когда же он уходил, помните, это знаменитая сцена, когда он Путину сказал уже, когда он надел
берегите
шапку,
Россию,
берегите Россию. Да, то есть он, видимо, действительно внутри считал себя, что самый правильный выход – это как сильный лидер, который вот удержит это.
Я все. Совершенно не убеждена в том, что даже напротив, убеждена в том, что не было идеи именно силовика искать именно силовиков. Я считаю, что трагическая история многолетней негативной селекции, происходившей в нашей стране, привела к тому, что... таким был набор имевшихся в наличии людей. Вот как вот выбрать? Ничего себе такой выбор, да? Хотите Аксененко или Сосковца? Да лучше застрелиться, ей-богу. Поэтому выбрали человека, который как бы был помоложе, разложенный Западом, на секундочку, вестернизированный.
Да, вызывал наименьшую идиосинкразию.
Да, считавшийся, если не правой, то левой рукой Собчака, который был оплотом как раз. То есть у меня ровно наоборот картинка.
Хорошо, а после? Все-таки Ельцин на 7 последних лет своей жизни видел то, что происходит. Ну, положим, не все годы, но начиная примерно с 2003 года, да, постепенный распад его наследства. Какие-то реакции с его стороны были? Какие-то комментарии,
ну,
о которых вам было
кстати,
бы известно?
Были. Во-первых, они были и публичные. Очень, кстати, чрезвычайно
часто,
аккуратные.
Очень
взвешенные.
Очень аккуратные.
Но достаточно откровенные. Он был недоволен. Он, по-моему, больше одного раза публично комментировал. Хотя, я так понимаю, что он предпочитал этого не делать. Ну, почти этическим причинам, да. Он, безусловно, комментировал историю с успешной атакой на свободу слова.
Угу. Которая началась сразу же после прихода,
да,
Путина к власти.
Да.
Первый канал. В первый же месяц.
И он... Да, он был недоволен. Но он очень-очень сдержанно, да, вот
себя. Ну, это часть контракта была такого,
нет,
часть вот этого.
Я думаю, что это тоже признаки достоинства.
Ну и в том числе, да. И признаки достоинства. А все-таки возвращаясь к фигуре, к личности, он был царь или демократ? Ведь очень часто пресса это использовала, царь Борис. И вот это вот его действительно тяжелый взгляд, не так сидим. Вот это все. Или это такие были более шутливые эпизоды?
Архетип был царь. Я думаю, все-таки царь. С другой стороны, вот действительно есть важные различия, мы об этом еще не говорили, между ельцинской моделью и путинской моделью. С одной стороны, мы говорим о том, что уже Конституция 93-го года была авторитарной, что чистая правда. Но с другой стороны, Ельцин сохранял противовесы самому себе. Вот это удивительным образом. Например, мне Борис Немцов рассказывал историю. Он был у него в резиденции со смешным названием «Шуйская чупа».
Да.
Есть такая резиденция.
Да.
И они ели борщ с Борисом Николаевичем вечером. Вот. И включили то ли Первый канал, то ли НТВ. Какая разница. И там про Ельцина рассказывали в прямом эфире, что он горький пьяница. выживший из ума маразматик, что он опять в очередной раз то ли описал какое-то, значит, авиационное колесо, то ли где-то дирижировал оркестром. В общем, изображали его полным идиотом. Какова была реакция Бориса Николаевича? Это мне Немцов рассказывал. Он говорит: «Боря, переключи на другой канал, тяжело мне это смотреть». Я могу себе представить, если бы сейчас про нынешнего президента показали бы что-то похожее, даже отдаленное, какая была бы реакция.
Понимаете? Но это и есть, собственно, признак масштаба да. фигуры.
То есть свобода СМИ не подавлялась им. Он допускал наличие оппозиционных себе губернаторов. Я хочу напомнить, что да. Александр Рудской, который против него и призывал его расстрелять, был губернатором Курской области.
Да.
А Борис Николаевич не фальсифицировал выборы так, как это сейчас происходит. То есть не было машины фальсификации выборов так, как сейчас это делают губернаторы. И поэтому многие губернаторы были коммунисты, которые открыто побеждали ставленников самого Бориса Николаевича. Он работал с парламентом, где у него не было большинства. Он поддерживал местное самоуправление, мэры городов, тот же Чернецкий, Екатеринбург, это были самостоятельные политические фигуры. Совет Федерации, хочу вам напомнить, многократно отклонял законы, инициированные президентом. Да. Самая известная история – это земельный кодекс, который так при Ельцине не был принят. Поэтому вот это удивительная вещь, что да, это был авторитаризм, но качественно отличный от путинского авторитаризма. Это был авторитаризм, в котором сохранялись… я еще забыл сказать про крупный бизнес, который играл гигантскую самостоятельную политическую роль и имел огромное влияние. Агустинский, Ходорковский.
Это, кстати, тоже один из вопросов.
И тут можно две интерпретации. Значит, одна интерпретация неблагоприятная для Ельцина, что он бы хотел все это задушить, но не смог, потому что был слаб. А вторая интерпретация, о которой сказал Андрей Макаревич, с которой я согласен, это то, что в душе этот царь, я отвечаю на ваш вопрос, был демократом.
Понимаете, и он, это человек, у которого были ценности.
Да, он был убежденный антисталинист. Убежденный, потому что его родители пострадали.
Репрессированные,
да? Как абсолютно, кулаки, да. Да. Он был убежденный сторонник свободы слова. Он был убежденный сторонник того, что Россия должна работать дружески с Европой и с Америкой, выстраивать новый безопасный мир. То есть
стал убежденным сторонником частной собственности.
Он был царь, то есть он не хотел, может быть, или не собирался строить вот эти институты, о которых мы говорили, но при этом в ряде принципиальных вещей он был демократ. Он был человек
просвещенный, просвещенный автократ. Да? Так, да, скажем, да. Такая
и реформатор.
В своем роде идеальная схема. Напомню, что вы смотрите программу «Археология». Вернемся буквально через пару секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология» в эфире. В гостях у нас сегодня политик Владимир Рыжков, журналист Татьяна Малкина. Вспоминаем Бориса Николаевича Ельцина, десятилетие смерти которого отмечается в эти дни. 23 апреля 2007 года его не стало. Память о Ельцине по-прежнему раскалывает общественное сознание. Но есть место, где эта память хранится в некой целокупности. И это Ельцин-центр в Екатеринбурге. Смотрим сюжет нашего корреспондента Анастасии Тищенко.
Ельцин-центр стал местом силы, если можно так говорить, просто потому что тот объем запросов, предложений, пожеланий, просто внимание, которое обращено на центр, оно позволяет об этом говорить. Все хотят выставки Ельцин-центра, причем очень разные люди, очень разные институции. Это предельно широкий спектр участников культурного поля и поля искусства, и поэтому, конечно, ощущается запрос внимания настолько въедливо, настолько это внимание как бы концентрируется на каждых отдельных деталях, что это неминуемо провоцирует на более доскональную, что ли, работу. Мне кажется, это тоже один из аспектов того, почему Ельцин-центр так привлекает внимание. У нас есть, мне кажется, все-таки у сотрудников Ельцин-центра какое-то понимание значимости общего дела, то есть, в принципе, значимости для города и для страны, центра и тех программ, продуктов и идей, которые здесь предлагаются и создаются. Поэтому мы там внимательно, с большим вниманием относимся. Шум медийный, это внимание, то есть оно скорее всего идет на пользу. И даже там, Михалков, конечно, перегнул палку, мне кажется, просто сказал некоторое количество слов, но которые ему нужно было сказать, но это также позволило центру быть. То есть мы получили много таких откликов, что держитесь, как вы молодцы, то есть ничего он там вам наговорил, типа, не обращайте внимания. Сначала было понятно, что этот центр будет совмещать в себе как культурно-просветительские функции, так и некоторое количество коммерческой аренды. И здесь как раз и офисные помещения, и торговые площади, которые внизу. Ну, то есть мы, как сотрудники, знали об этом сразу, что здесь не будет только работать в сторону вот какого-то культурного поля вестись. И на мой личный вкус это позволяет людям сэкономить время.
Это сюжет о Ельцин-центре. И от себя добавлю, что если те из наших зрителей, слушателей, кто там не был еще, я просто рекомендую от всей души туда слетать. Если, скажем, из Москвы, то есть очень дешевые рейсы в Екатеринбург. Это буквально на 2 дня, 1 день можно провести. В Ельцин-центре это один из лучших музеев России и мира, не побоюсь действительно этого слова, один из лучших музеев мира, которые я видел, где наша сложная история 90-х годов подана в невероятно объемной, многомерной и интерактивной манере. То есть это музей приключений, это музей интерактив. И плюс к там еще очень хорошие книжные, множество культурных программ, концерты. Туда, что вы видите, ездят свадьбы, там до 40 свадеб в день приезжает к Ельцину. Так что это одно из тех мест, которые надо посетить. Но если сейчас говорить о Ельцин-центре, о памяти Ельцина. Я вот думаю, может быть, в России, как в Китае, решить? Вот они договорились по поводу Мао. 70 на 30. 70 хорошего, 30 плохого. Может, там какую-то по Ельцину процентовку определить?
Зачем? У меня
чтобы не спорить.
Мне кажется, мы скоро будем спорить о каких-то других вещах в недалеком будущем. Не знаю, у меня есть личное отношение к Ельцину, и поэтому мне трудно говорить о каких-то. Для меня он, безусловно, абсолютно положительный, с учетом ошибок, недостатков и того, о чем мы никогда не узнаем, а именно сослагательное наклонение, а что было бы, если бы тогда он сделал так и не так. Для меня он абсолютно положительная фигура, сыгравшая, ну, я даже не знаю, с кем сравниваю по масштабу в истории России. Ну, вот, пожалуй, да, с Петром.
Но с другой стороны, Володя, по поводу...
Я не сторонник того, чтобы, вот как это сделал Дэн Сяопин, который вот эту знаменитую формулу...
70 на 30, да-да, я забыл
30,
уже.
Да. И там это каждый знает, школьник, детсадовец, что Мао – это 70 хорошего, 30 плохого. Вот. Я как раз сторонник того, чтобы, наоборот, активно обсуждать 90-е годы. Чтобы они не выпадали из анализа, и из критического, в том числе, анализа. Потому что я не сторонник того, что то, что у нас сейчас, то навсегда. Наоборот, я как историк уверен в том, что навсегда в истории не бывает. Что настанет момент перемен. И в этом смысле извлечь уроки из 90-х годов, вот, о части которых мы уже сказали, в том числе о том, что институты важнее, чем приватизация, с моей точки зрения. Вот, извлечь уроки из 90-х годов и проговорить те ошибки, которые были сделаны, в том числе и нами. Это очень важно для будущего.
Потому что
если мы не будем прорабатывать эпоху Ельцина, пусть его хвалят, пусть его критикуют, но важно, чтобы это обсуждалось.
Лучше спорить, чем пользоваться готовой формулой.
Конечно,
да.
Ну, естественно, я здесь, как вы понимаете, некий такой легкий троллинг. Но все же относительно вот этого вот, ну, то же самое, как памятник Хрущеву, да, ну, да, на воде Черно-белый. Неизвестного, черно-белый, вот эта вот процентовка. А в власти, по крайней мере, существует шизофрения по поводу 90-х годов и Ельцина, потому что, с одной стороны, Ельцин-центр открывали на пару Путин с Медведевым. Вот, с другой стороны, та критика, которая исходит, в том числе, от властной элиты, там, Михалкова, да,
лихие 90-е,
я говорю даже про Ельцин-центр, да. про сам говоря. Даже по отношению к Ельцин-центре какое-то абсолютно шизофреническое отношение. Или все-таки вот фигура Ельцина по-прежнему пользуется иммунитетом на самом верху?
Я, честно говоря, думаю, что все это, вот, особенно Михалков, уже мы же не будем прямо говорить серьезно о словах
Михалкова. Ну, он выражает некий народный такой
ресентимент. Это все пена. Если бы было серьезное недовольство Ельцин-центром, я думаю, Ельцин-центр, как функционирующее предприятие, на себе это почувствовал бы уже некоторое время назад. Это пена, это игры, это если хотите, попытка популистского реверанса в сторону каких-то смутно описываемых ВЦИОМом избирателей, которые еще до сих пор держат фигу в кармане по поводу 90-х. Мне кажется, это все довольно поверхностно.
Ну, кстати, эти наезды связаны больше всего с роликом, вот этим 8-минутным роликом по истории России, который проигрывается там в небольшом кинозале перед посещением центра. Всем предлагается пройти и посмотреть 8-минутную мультипликацию, но очень сильный, очень умно сделанный ролик, как я понимаю, известные наши историки за ним стоят. И там подана альтернативная история России. Володь, ты видел этот ролик? Он в сети есть, он неофициально, да, но он выложен, его Ельцин-центр не выкладывает, да, в общем-то, из-за таких опасений. Но неофициально его там люди с колена снимают, и он выложен в сети, так что я, так сказать, неофициально могу сказать. Там подана альтернативная история России, что каждый раз Россия рвется к свободе, а все равно вот эти скрепы и цепи ее стягивают. Вот, пожалуйста, новгородцы прогнали Александра Невского, а вот все равно пришла Москва и все собрала.
Но там так
вот
без надрыва, реформы, почти в юмористическом практически.
Вот реформы Лютеранского, а вот да, все равно, так сказать,
не вышло.
Да, 25-й год, да, Николай II. Да. И так далее. И вот я думаю, что, может быть, и у меня, честно говоря, по просмотре этого ролика остается такое достаточно тяжелое впечатление, то есть, что свобода каждый раз возможна в России, но Россия почему-то каждый раз выбирает не свободу. И вот ельцинский период тоже точно так же. Вот 9 лет попробовали, ну там с Горбачевым лет 15, вот этот эксперимент. И все. И потом опять была выбрана несвобода. Что
это? Ну, здесь есть хорошая новость, значит, будет новая возможность. И новая попытка. Раз это все у нас циклично повторяется, значит.
Я очень люблю
причем,
это.
Причем я думаю, это не за горами.
Да?
Да, конечно.
А вообще разделяешь вот эту идею цикличности русской истории, попытки реформы, контрреформы?
Конечно. Ну, это факт. И как раз почему и важно проговаривать, и перестройку важно проговаривать, и 90-е важно проговаривать квалифицированно. Не пена, а квалифицированно. И 2000-е, и нужно, чтобы как можно больше книг писалось квалифицированных. Потому что если мы не будем проговаривать свой же собственный опыт, если мы будем, не приходя в сознание, каждый раз наступать на одни и те же грабли, то мы никогда из этого круга не выйдем. Поэтому очень важно вот эти вот, на мой взгляд, три урока 90-х. Один я сказал, то, что я считаю самым главным.
Институты.
Это институты, да, новые правила игры. Когда старые правила игры сожрали новые. Второе, это, к сожалению, социальное равнодушие реформ. Мне кажется, можно было с меньшими издержками. По крайней мере, я спорил тогда с тем же Егором Тимуровичем, с которым работал вместе. Говорил, что, может быть, как-то можно там попытаться. Вот испанцы смогли Сапатеро это сделать с меньшими издержками. Нет, ты не понимаешь, говорил он мне, ты не экономист. Вот. И третье – это коррупция. Все-таки вот это началось тогда, к сожалению. Первое проявление таких вещей.
В каком смысле это началось тогда?
Ну, когда люди стали получать активы, когда начали раздаваться активы. Те же самые залоговые аукционы, к сожалению, это не самый лучший пример честной приватизации. И поэтому мне кажется, что извлекать уроки и проговаривать, как бы это ни было неприятно, ошибки, в том числе свои собственные, это важно для будущего. Потому что если просто мы будем говорить, все было прекрасно, а потом пришел плохой Путин и все уничтожил, это нас не приведет к изменениям.
Ну, видимо, даже все-таки не все, да, потому что каждый раз, думая об этом маятнике реформ-контрреформ, все-таки в сухом остатке каждый раз что-то больше и больше
прирост
остается.
Идет,
нет, ну, надо сказать, что
вот мы здесь сидим
в сухом остатке. С точки зрения экономики, простите, Россия одна из самых динамичных и здоровых экономик, как это не принято об этом говорить, вообще-то говоря, в мире.
Да, но могла бы быть настолько сильнее,
в своей лиге,
если бы проводилась более...
Опять мы говорим, опять
нет,
могла бы
общество,
быть.
Сейчас даже не об экономике, а даже об обществе, об остающихся все-таки до значительных пространствах свободы речи, о урбанизованном, модернизованном обществе, которое, как не раз вот и Таня говорила, все эти социологические замеры, мы понимаем, как никогда хорошо в 2017 году абсолютная относительность социологии в эпоху постправды.
Я, кажется, читал статью про то, что образ хорошей России социологи все время замеряют в 2017 году. Что такое хорошая для России, для наших людей? Очень интересно, что да, действительно, там процентов 25 хотят восстановления великой державы по модели СССР. Вот хотим великую державу. Но 55% за то, чтобы Россия была экономически развитой, культурно развитой, мирной, процветающей страной. То есть на самом деле образ будущего людей вполне нормальный. Это европейская, развитая, свободная, богатая страна, живущая в мире, с остальными странами. И вовсе не великодержавный милитаристский такой идеал Спарты является для нас ориентиром. Это как раз я Сергея хочу поддержать в том смысле, что все не зря. Что вот эти, конечно, вот эти 9 лет Борис Николаевич и до этого 6 лет Михаил Сергеевич, вот эти 15 лет свободы, как ее не душат, как ее не добивают, но идеал вот такого европейского, свободного, динамичного, процветающего государства остается прежним. И это как раз дает нам надежду.
Ну и, собственно, будущее страны, как я понимаю, зависит совершенно не от Путина или Иванова, или Петрова, или Сидорова, а от того, насколько этот идеал окажется в реальности укоренен.
Вы знаете, он достаточно, к вопросу укорененности, наверное, последняя вещь, которую успеем проговорить, обсудить. Мне тоже очень интересно было посмотреть, как Ельцин-центр укоренен в Екатеринбурге и в Урале. Потому что это, помимо того, что это общероссийская, вообще глобальная тема, а это очень уральская такая вещь. Он у них свой. Там вот свадьбы ездят к Ленину.
Свадьбы – это очень хорошо показать.
Там трем, да, трем точкам ездят.
Это
три места силы. Ленин,
значит,
Свердлов и к Ельцину. Ездят. Там действительно, вот как в сюжете были, коммунисты могут с пикетом стоять, и тут же, так сказать, свадьбы просто караваном едут. И вот это очень интересно, и они все время его, уральцы, защищают. Даже сейчас, когда был последний наезд Михалкова на Ельцина, там же все, так сказать, и Куйбышев вступился, и Ройзман тут же моментально отвечают, это наш уральский. И вот что интересно, что на Россию обновление пришло со стороны Урала, вот с этой горно-заводской,
Свердловск, конечно, очень,
независимой цивилизации.
Очень специальный отдельный город, и всегда,
да,
таким был, и я бы не стала так особо...
Только что Новосибирск.
Ожидания,
только что Новосибирце полгода выходил весь город против, значит, коррупционных,
да,
тарифов на ЖКХ и победили. Только что Питер,
да,
выходил
что,
по Исатию,
да,
и так далее. На самом деле,
и пока не знаем, победили.
На самом деле, вот это вопрос, в чем еще Ельцин был прекрасен, он понимал важность гражданского общества. Он его искренне понимал, он искренне уважал. Потому что именно гражданское общество – это залог будущего России. И вот то, что мы видим ростки вот этого гражданского общества, там, условно говоря, от дальнобойщиков до уральцев, от защитников Исаакия до новосибирцев, которые там вышла интеллигенция и простые люди вместе, да? Вот это как раз и есть будущее России.
Он был
гражданское
готов,
общество.
И помимо этого, мне кажется, он был готов освободить пространство. Сейчас,
да,
все его проклинают вот за это, берите суверенитета сколько,
да,
захотите.
Это уникальная вещь была.
В 93-м,
да,
по-моему,
кстати,
да,
кстати, мы не упомянули,
сказал,
что
я упомянул,
вот это
вот,
это
вот вольница, вот региональная вольница.
Я помню, меня поразило, я был, Сергей, в Якутске,
да,
и ездили мы по городу. Это оперный театр, а когда построили? В 90-е. А это новая библиотека, а когда построили? В 90-е. А это драмтеатр, а когда построили? В 90-е. Я говорю, у вас все построили в 90-е. Да, говорит, было такое время, когда «Алроса» была наша компания, и мы могли развивать свою республику так, как мы считали нужным. А потом пришла другая власть, и сейчас, как вы знаете, «Алроса» – это федеральная компания, которая почти ничего не оставляет Якутии. То есть вот это тоже была потрясающая вещь. Очень многие достижения, которые сегодня есть в Казани, в Якутске, в Уфе, в том же Екатеринбурге, это заслуга 90-х годов, и люди это помнят.
Ну вот на этой позитивной ноте, я думаю, можно поблагодарить наших гостей. Владимир Рыжков, Татьяна Малкина. От себя хочу, вот раз уж мы заговорили о Свердловске, немножко переиначить анекдот, который, помните, когда Ленин воскресает и спрашивает, с чемоданчиком куда-то идет. Говорит, куда вы едете? Говорит, в Цюрих, батенька, делать эволюцию. И вот мне кажется, что если Ельцин сейчас воскреснет, мы его встретим на Ярославском вокзале, и он будет с чемоданом, и он поедет в Свердловск, чтобы снова оттуда начинать перестройку. Так что с воспоминаниями о Борисе Николаевиче, с доброй памятью, сложной, смешанной памятью, но все же с балансом гораздо большим и позитивным, чем вся та грязь, которая сейчас льется на его имя, на 90-е. Я хотел бы закончить эту передачу и призвать нас вспомнить добрым словом эту эпоху и доделать то, что не было доделано тогда. Это была программа «Археология». Смотрите телеканал «Настоящее время», слушайте «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить.
Спокойнее.
и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».